Большое количество разводов – это реальность и для российских, и для западных семей. И часто при разводе родителей дети ссорятся с тем из них, кого считают виноватым. Эти отношения потом влияют и на развитие ребенка, и на его собственный будущий выбор. Но некоторым родителям удается сохранить добрые отношения с детьми, даже уйдя из семьи. О положительном и отрицательном опыте сохранения детей рассказывает Татьяна Вольская.
В России ежегодно развод родителей переживают около 500 000 детей. С одной стороны, это, конечно, плохо. Ничто не заменит ребенку полную семью, и избежать травмы еще никому не удавалось. С другой стороны, если в семье становятся обычными ложь, скрытность, умолчание, недоброжелательность, скандалы, а иногда и драки, то все это вряд ли способствует гармоничному развитию детей. И из двух зол, наверное, разумнее выбрать меньшее. О том, почему сегодня развод стал таким обычным и простым делом, рассуждает Таисия Ивановна, прожившая с мужем в добром согласии уже почти полвека, воспитавшая дочь и внучку.
Было другое время, другое было отношение между людьми. Сейчас люди, молодежь, очень взвинченная, озабоченная, они быстро раздражаются. Дверь хлопнула и ушел. У нас совсем было другое отношение, как бы мы ни ссорились. У нас никогда не вставал вопрос, чтобы нам разойтись. Не было вопроса, как сохранить семью. Ведь когда люди начинают расходиться, вот тогда какая-то сторона думает, нет, ну вот нужно дети, у нас надо как-то смириться, потерпеть. А у нас не было такого вопроса. Просто поссорились и весь сказ.
Вот как в старину, когда развод был запрещен, для вас семья была просто данностью. Вот она есть, и внутри нее вы как-то действовали.
Да, конечно.
Ну ведь среди ваших ровесников у вас тоже, наверное, есть знакомые, которые развелись, это тоже было.
Ну так это в 19 веке тоже было. 19 век, 20. Сейчас 21, люди становятся более раздражительными, более нетерпимыми.
Друг к другу, да?
Да, да, да. И потом, когда вот у меня Лена выходила моя замуж, ты, я ей говорила на свадьбе, должна любить Женю больше, чем себя. А Женя должен любить тебя немножко тоже больше, чем себя.
Ну, а у вас вот так и было с Олегом Федоровичем?
Так и было, вот с молодости. Вот мы ездили даже куда-то там путешествовать на Кавказ. И вот помню, там ночевки, молодые были, ну, и шутки, сидим, ну, касаемся. И вот когда уже мы вернулись, и там вот одна говорит, другая, слушайте, говорит, мы так на вас все смотрели. Вот вы сидите в разных частях, но между вами чувствуется какая-то как ниточка. Вот вы вместе.
Да, такое послушаешь и только вздохнешь, как о чем-то светлом и недостижимом. Обычно у людей все складывается не так лучезарно, и в среднем в половине случаев доходит до развода. У Сергея Капицкого сейчас третья семья и трое взрослых детей от предыдущих браков, то есть тех самых детей, которые неизбежно страдали, лишаясь папы, и тем не менее остались с ним в наилучших отношениях. Вот я и спрашиваю Сергея, каким образом ему это удалось. Сначала речь идет о первой дочери. Ей на момент развода родителей было 7 лет.
Развод на самом деле был один. В семье 3. Во второй раз я как-то развод официально не оформлял, просто ушел. В последней семье детей у нас совместных нету, но есть дети моей, скажем так, гражданской жены. Причем, по-моему, эти дети отнюдь не считают меня своими друзьями.
Но это же другое. Вы не разводились с их мамой.
Я с ними встретился, когда им было уже, по-моему, по 12-13 лет.
Что касается собственных детей Сергея, то от первого брака у него дочь Оля, которой сейчас уже за 30, а от второго брака двое. Дочь Женя 26 лет и сын Миша 23.
С первой дочкой у меня отношения хорошие, но мы общаемся все-таки довольно мало. Когда я уходил из второй семьи, мне жена моя вторая сказала, что вот все бы ничего, мне, говорит, тебя особенно не жалко, но ты потеряешь контакт с детьми так же, как ты потерял его с Олей. На самом деле с Олей контакт не то, чтобы он терялся, он особенно не поддерживался. Во-первых, я вообще по натуре человек довольно замкнутый, и поддерживать контакты просто ради контактов я не могу. Если есть совместное дело, я всегда готов с удовольствием его делаю.
А организовать совместное дело с ребенком ради того, чтобы как-то с ним пообщаться?
Ну, тут объективные обстоятельства. Когда мы развелись, то Оля, во-первых, уехала к родителям жены, это был Витебск, это был другой город. Я пытался организовать встречи, естественно, 2 раза она ходила со мной вместе в байдарочный поход, естественно, без своей мамы уже. Но потом там попытались наложить жесткое вето на всякие совместные мероприятия и просто ее не пускали. А потом она уехала, стала студенткой, уехала учиться во Францию, и там во Франции осталась.
Ну вот сначала для вас была травма, вот разлука с ребенком, с первым?
Естественно, травма была очень сильная, потому что в моей семье традиционно как-то меня родители так воспитывали. Считалось, что ради семьи надо жертвовать всем. Я, значит, просил суд отложить там на полгода раз. Она ушла вообще от меня в этот период. Я уже сам там за ребенком в школу ходил и ухаживал, и все прочее.
Хорошо, вот вы старались наладить контакт. А девочка Оля, как она реагировала?
Мы с ней, ну, все-таки периодически встречались, перезванивались. Более того, когда я был в Америке, 3 года работал там, она мне звонила, я ей звонил. Вот в те периоды как раз мы очень дружески и очень хорошо и достаточно откровенно беседовали. Ну и, в общем, как-то всегда. Контакты были редкие, но, тем не менее, дружеские и очень положительно направленные. Она приезжала в гости несколько раз уже из своей Франции сюда, и тоже всегда было очень хорошо. Но когда начинаю с ней разговаривать о ее детских годах, она говорит, что это было ей очень тяжело. Казалось, что родители заняты своими там выяснениями проблемы отношений, а ее забросили. То есть у нее осталось тяжелое впечатление от этого детства, несмотря ни на что.
Но, тем не менее, вот есть ощущение, что она кого-то конкретно обвиняет из вас, одного или обоих?
Она вообще человек достаточно умный и в людской психологии достаточно хорошо понимающие. Она понимает объективную необходимость того, что мы должны были расстаться, и ничего с этим поделать было нельзя. Но субъективно ей было, конечно, в те времена наверняка очень тяжело.
Когда у Сергея наступило время второго развода, точнее разрыва, его дочка Женя от второго брака училась на 2-м курсе университета. Сын Миша заканчивал школу. Но и этим большим детям расставаться с папой было больно. Сергей, они вас осуждали?
Ну, наверное, осуждали. Хотя, по-моему, не так сильно. Скорее, они не то чтобы меня осуждали, а они очень жалели свою маму и не хотели, чтобы ей было плохо. Поэтому, когда уже уйдя от них, я пытался с ними как-то контачить, они готовы были, но говорили так, чтобы мама этого сначала не знала, ну или, по крайней мере, никаких совместных встреч с моей настоящей женой, чтобы не было. Потому что мама принципиально против этого. Тут еще один момент. По всей видимости, в отношении к детям я не очень типичный человек, потому что и окружающие говорят, и сам я вижу, что не так много людей вокруг, относящихся к своим детям вот так. В чем именно нетипичность? Я никогда не жалел никаких сил сделать что-то ради ребенка, если он просит или если ему нужно. Свои дела откладывая в сторону ради того, чтобы ребенку сделать то, что ему нужно. Почему дети остались друзьями? Ну, потому что, наверное, чувствовали все время мое хорошее отношение к ним. То есть, что бы ни происходило в семье, дети стояли у меня на первом месте всегда. И они это чувствовали.
То есть, вы как-то не позволяли себе, да, вот их забывать, как-то их отодвигать, отбрасывать, даже выясняя отношения с женами?
Нет, ни в коем случае. И более того, выясняя отношения, я всегда старался их выяснять в том направлении, чтобы детям было лучше. Не мне, не ей, а вот чтобы детям было лучше. Может быть, они всегда хорошо понимал, что детям лучше, но это уже отдельная история.
Интересно, что 3 детей нынешней жены Сергея Капицкого, Анны, это ее дети от первого брака, тоже при разводе родителей ни на кого особенно не обижались.
Нет, они ни на кого не обижались, но им, наверное, как любому человеку, хотелось бы для себя идеального родителя. Но, как я говорю, других родителей у нас для вас нет, а на тех, которые есть, они не обижаются. И наоборот, даже, кажется, говорили сейчас, хорошо, что вы расстались, потому что если бы вы не расстались, то отношения были очень уже такие напряженные. Расстались, и очень, с их точки зрения, стало настолько хорошо, насколько это может быть вероятно. Они очень довольны папиной нынешней женой. Считают, что очень подходит ему Марина, и она замечательная женщина. Они берут с нее во многом пример. Наверное, если отношения заходят в тупик, то, как вот в нашем случае, наверное, лучше их прекращать.
И так легче с детьми, наверное, остаться друзьями.
Ну, наверное. У меня же другого опыта не было. Да и я не могла себе просто позволить. Действительно, я чувствовала, что это неправильно, когда изнутри разрывают какие-то противоречия. Уже чувствовалось неразрешимое на тот момент.
Так получилось, что новая семья Анны и Сергея зарождалась в Америке в длительной рабочей командировке. Понятно, что наблюдение о той жизни у них тоже есть, в частности, о характере взаимоотношений детей и родителей. Сергей Капицкий.
Американцы вообще гораздо более самостоятельные люди. И, соответственно, детей они растят тоже самостоятельно. И это не просто пожелание, а это у них там чуть ли не в ранг закона возведено. У них, например, дети не могут учиться в том же университете, в котором работают их родители. Они обязаны уезжать в другой штат и жить там. Дети, даже если они живут в том же городе и поступили в университет в этом же городе, они на первых двух курсах не имеют права жить дома. Они обязаны жить в общежитии, самостоятельной жизнью. И, в общем, делают людей более самостоятельными, трезвомыслящими, трезво относящимися ко всему, в том числе и к браку, и к совместной жизни с другим человеком тоже.
И, очевидно, к отношениям собственных родителей, даже когда они ссорятся и расстаются. Возможно, если в это время с родителями не жить, то и перенести распад семьи удается легче. Вообще, разные точки зрения существуют на разводы. Кто-то считает их абсолютным злом, кто-то обычной вещью. Вот что говорит Кирилл Ковокин, счастливо живущий в единственном браке, физик, обладающий четко выраженным научным мышлением.
Науки с какой-то степенью достоверности известны, как эволюционировала семья в ходе развития человечества. И принятая в нашей цивилизации парная семья – это эпизод в истории человечества. Она существует не очень долго. Более того, даже в современном мире она существует не везде. У мусульман принято многоженство, что это другая уже форма. И говорят, что многие сотни тысяч лет для человечества был характерен групповой брак. Для нас странно, но, с другой стороны, может объяснять многие неприятности, с которыми сталкивается наша современная парная семья. Просто потому, что у нас в генах записана несколько другая программа поведения, но она вылезает время от времени.
Значит, все-таки она противоестественна, парная семья, если в генах записано другое.
В генах много чего записано. У нас нет абсолютно четкой установки на определенный тип брачных отношений, какова есть у многих животных, скажем. А у нас нет, и отсюда много проблем.
Но, тем не менее, детей в любой модификации брака никто не отменял, и отношений детей и родителей. По-моему, все-таки хорошо, когда, несмотря на все неурядицы и разрывы, родителям удается воспитать в детях друзей. Сергей Капицкий.
Этим летом, например, Оля организовала совместную поездку во французские Альпы со мной, моей нынешней женой, со своим мужем и своим сыном. И мы там прекрасно провели неделю в этих парижских Альпах, и все были очень довольны. Оля сказала, что да, ей очень понравилось. Это была первая наша совместная поездка на отдых, и она сказала, что готова эту практику продолжать всячески. До этого Оля последние годы пару раз приезжала сюда в гости, ездила к нам на дачу, приходила к нам в гости, и, в общем, все как-то хорошо.
Говорил Сергей Капицкий.
Как сохранить отношения с ребенком после развода, рассказывала Татьяна Вольская.